Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь, в студии радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Владимир Фотич Козлов, профессор, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения РГГУ, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Владимир Фотич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Козлов родился в городе Гродно в 1955 году в семье военного. В 1981 окончил Московский историко-архивный институт, кандидат наук. С середины 80-х преподает в Альма-Матер, профессор, заведует кафедрой региональной истории и краеведения РГГУ, автор ряда книг и статей по истории Москвы. Владимир Козлов возглавляет Российский союз краеведов и Московское краеведческое общество. Имеет правительственные награды за вклад в культуру, а также награды Русской Православной Церкви.
Я вас представил как краеведа, вот, дай бог памяти, кажется, у нас за все время существования нашей программы краеведов еще пока не было. Были люди, тесно связанные с историей Москвы, ну вот, мы их как краеведов не позиционировали, вы первый, поэтому к вам и вопрос такой, что же такое краеведение? Вроде бы термин понятен, да, изучение истории родного края, но, тем не менее, он гораздо более широкий, особенно если оглянуться на историю нашей страны в недавнее прошлое, 70-е, 80-е годы, во многом ведь именно краеведческое движение породило, дало начало, толчок такой развитию каких-то исторических, патриотических, отчасти даже иногда и политических групп. С другой стороны, краеведение, оно стало действительно таким толчком, толчком в историю, в науку для многих-многих молодых ученых, специалистов. Вот расскажите, что же это за феномен такой, краеведение?
Ну, я думаю, что все-таки у вас, наверное, были и историки, которые тоже причисляют себя к краеведам, потому что многие историки занимаются и большой историей, и историей своего малой родины, своего дома, своей улицы, своего городка, местом, где жили предки. И в этом отношении, конечно, краеведение пронизано вся наша историческая наука, гуманитарная наука. Само слово краеведение, оно появилось только в начале 20 века. До этого называли областничество, родиноведение.
Областничество?
Да, областничество, областная история. Например, было Московское археологическое общество, которое мы считаем знаменитое, 150 лет в этом, в прошлом году.
Да, Забелин, Стелецкий, да?
Это Уваровы.
А, это еще Уваровское.
Ну да, ну и Забелин тоже, конечно, входил сюда. И Стелецкий, потому что внутри Московского археологического общества была комиссия «Старая Москва», знаменитая, в 1909 году организована. Так вот, тогда называли местный край, областная история, потом родиноведение, отчизноведение даже было. И, наверное, термин краеведение, он наиболее приемлен, он наиболее в том плане, что знание о крае, комплексное изучение истории, культуры местного края. Это может быть и город, это может быть и улица, это может быть и ансамбль, это может быть какая-то область, губерния, там или даже республика в наше время. И вот краеведение, как такое движение большое, которое охватывало многие тысячи людей, энтузиастов, любителей, профессионалов, оно было очень активно, поддерживалось государством в 20-е годы и даже в 30-е
годы. А почему?
Вы знаете, потому что это был путь к преодолению, в общем-то, безграмотности относительно. Это было вовлечение, может быть, старых людей, и в том числе интеллигенции. А в 20-е годы была определенная демократия, как мы знаем, в новое строительство культуры.
Ну, это времена НЭПа. Я так
понимаю. Да, это времена НЭПа, это первое десятилетие
молодой
советской власти, которая Сигурд Оттович Шмидт, мой учитель, академик Шмидт, ну, вообще очень крупный ученый, теоретик, профессор наш, педагог, он назвал золотым десятилетием в истории отечественного краеведения с 17-18 по 28-29 год. И это был в какой-то степени якорь, пристанище для интеллигенции, для преподавателей семинарий, гимназий, священников, купцов просвещенных, бывших меценатов, которые не могли найти себя в новом качестве. Это был уход какой-то в историю местную. Поэтому тогда появились и государства. В наркопросе тогда работали не глупые люди, и они решили вот это стремление и людей, стремление и государства подчинить государству. В определенной степени это удалось. То есть объединение людей, которые изучали свой край, которые, значит, печатали свои журналы, создавали общества, которые, конечно, были под надзором государства, безусловно. Политизация была с самого начала советского краеведения, движения. Оно возникло под эгидой Академии наук даже. Первым председателем Центрального бюро краеведения с 1922 года существовало вот это бюро, которое руководило всем краеведением страной, был академик Сергей Федорович Альденбург, известный непременный секретарь Академии наук. Это как сейчас президент Академии наук. Потом уже политизация в конце 20-х годах, она пронизала, конечно, все сферы общественной жизни. Краеведение старое было потихонечку
свернуто,
даже разгромлено. Были дела
аресты
академиков,
да.
Платонова. Многие пострадали, тоже считали себя краеведением. В 20-е годы очень многие ученые, будущее, и Тихомиров участвовал в краеведческой работе, Бахрушин, такие известные ученые, теоретики Грефс и Анциферов, культурологи их сегодня называют. Это все краеведческое движение, очень высокий уровень академический. Издавали до 200 периодических изданий в области краеведения. Сейчас даже меньше издается, в общем, хотя свобода. И вот 30-е годы все это изменилось, было перекорежено, политизация осталась в советском краеведении, журнал даже «Известия Центральное бюро краеведения» и «Краеведение», два журнала было центральных.
Я прошу прощения, вот даже если вернуться в 20-е годы, я знаю, что, скажем, во многих монастырях, которые закрывались именно как монастыри, возникали музеи,
да,
истории этих,
да,
монастырей.
Да.
Куда, ну, это Симонов монастырь в Москве, да, прекрасный пример.
Здесь Симонов был, в Страстном был, в Новодевичьем были. Собственно, были, конечно, музеи. В усадьбах были, усадьбы-музеи. Целый ряд, десятки первоначально. Потом они были свернуты
они
в 30-е
уже, да,
годы и разгромлены.
ДК колхозов превращались.
Да, в лучшем случае, а иногда и сносили, конечно. И не случайно вот краеведением занимался и музейный отдел наркомпроса, очень важный, который тогда создавал новые музеи. И музеи были центрами изучения местного края, часто очень. И в 30-е годы фактически все несколько раз подвергалось репрессиям. 34-й год в связи со смертью Кирова, все кадры были перемешаны, краеведение. Краеведение пытались придать чисто производственный характер. Убрали всю гуманитарную часть изучения фабрик, заводов, революционного движения. И вот в таком виде краеведение дожило до 1937-1938 года и умерло вместе с репрессиями.
Но это очень сомнительная история фабрик-заводов, потому что она глубоко в историю корнями не уходила. Это же все-таки вторая половина 19 века зачастую.
Да,
да,
конечно.
Всякие морозовские,
да,
мануфактуры,
безусловно,
англичане.
Но в этом тоже что-то было. Даже Горький пытался, вот краеведа, он как бы приветствовал. Это была уже политизированная организация, но она существовала, ЦБК была ликвидирована 1937-1938 год, Центральное бюро краеведения. Вот история, которая была довоенная. А потом ничего не было. Никаких.
Потом ничего не было до 70-х годов.
До даже, ну, мы можем сказать, что две организации было, в которые вливались краеведы самостоятельные. Это краеведы, это, конечно, Всероссийское общество охраны памяти.
Всесоюзное тогда, да, ВАОПИК.
ВАОПИК.
Петра Дмитриевича Барановского.
И Дмитриевича Барановского. Многие там участвовали. Оно было, конечно, сверху все это образовано. Кстати, Барановский организовал в 60-е годы, в 64-м году в Крутицком Теремке у него был клуб «Родина». Это вот одно из неформальных организаций такого памятника охранительного краеведческого характера. Он молодец, он это создал там.
Да, ну так, в общем, до недавнего времени там все и находилось.
Да.
А, не знаю, может быть, и до сих пор находится ВАОПИК.
Нет, там ВАОПИК, он уже в других областях, он в районе Арбата находится. И Советский фонд культуры был образован, который стал заниматься краеведческими программами. И вот в конце 80-х годов вместе с гласностью, вместе с перестройкой, мы это знаем, что это корни наши, нравится или не нравится, было разрешено, естественно, организовывать в конце 80-х годов и регистрировать краеведческие объединения. И в 90-м году думали, что опять возродится в масштабах Советского Союза, в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине, в Средней Азии, в Закавказье будут свои краеведческие объединения, как это было в 20-е годы. Ну, в Прибалтике не было в 20-е годы. Это была не часть Советского Союза. И грянуло то, что мы знаем, 91-й год, развал страны. И там, где удалось создать центры, в Челябинске, например, в 90-м году, в этом году 25 лет современному краеведческому движению. Вот. Произошел съезд краеведов в Челябинске. Сигуртотович возглавил, академик Сигуртотович Шмидт, это краеведческое движение «Союз краеведов России», который сегодня благополучно существует. Вот мы отсчитываем свою историю от 90-го года, но мы и наследники Центрального бюро краеведения и в какой-то степени Московского археологического общества. Можно сказать, нам, нашему движению, потому что это не отдельные люди, уже движение в рамках каких-то организаций, 150 лет.
Вообще интересно, археологическое общество такое количество наследников породило в итоге.
Да.
В общем, даже современный институт археологии, Академии наук.
Археологии, конечно.
Тоже.
Музейное дело. Это наследие его.
Да.
Охрана памятников – это наследие. Краеведение тоже. То есть, конечно, великий Алексей Сергеевич Уваров и великая его супруга Прасковья Сергеевна Уварова. Кстати, 90 лет было в прошлом году.
Со дня смерти.
Да, со дня смерти.
А все-таки, вот если немножко вернуться в 70-е, 80-е годы, вот этот некий всплеск интереса к изучению истории, вот тот же Слоухин, да и Барановский, вот с чем это связано? С тем, что активнее начал развиваться туризм какой-то, вот туристические общества, походы, поездки выходного дня в какие-то усадьбы, села недалеко от Москвы, Владимирская область, может быть, Нижегородская, там, Калужская, попытка посмотреть, осознать, что же это за храмы такие здесь стояли, усадьбы. Вот почему именно в это время вдруг такой, ну, небольшой интерес просыпается все-таки у людей?
Знаете, это действительно феномен, вот 70-е, 80-е годы, это было уже перерождение вот того государства, которое иногда называют тоталитарным, перерождение. Уже была мягкость в каких-то политических, может быть, схем государства. И можно было изучать, можно было выступать под флагом защиты памятников. Уже изучать религию, хотя еще, в общем, нельзя было православие. Можно было ездить свободно. Ведь до этого шестидесятники, может быть, в какой-то степени это подготовили. И 70-е, 80-е годы, это еще, знаете, в какой-то степени это начинается, уровень жизни стал людей немножко выше, конечно, чем послевоенное первое десятилетие. Просто так сажать людей уже не сажали. Просто за какие-то высказывания или что-то. И стало очевидно, что вокруг нас полуразрушенные усадьбы, храмы, монастыри, на 90% закрытые или на 95%, особенно культовые памятники, они уже выглядят диссонансом той действительности или тех, может, полугуманитарных проектов, которые стали проникать в просвещение. И, вы знаете, это вот родило вот такое, даже отчасти уходили в охрану памятников краеведения люди, которые фрондировали, собственно, свое место вообще в политической даже жизни. Вот начались какие-то политические процессы, даже объединялись люди, потом вылилось это отчасти маргинальное крыло, вы знаете, в память или в какие-то другие организации. Ну и вот это краеведение, и государство пыталось это приручить с помощью общества охраны памятников, с помощью издания. Изданий много было. «Московский рабочий», например, «Московский». Он выпускал целые большие серии путеводителей, биография московского памятника, биография московского дома, «Дороги к прекрасному» великолепной серии, искусство, книги, которые и сегодня не потеряли своего значения.
А на эти их где-то можно?
Их много можно найти. Дело в том, что их даже, к сожалению, не принимают букинистические магазины.
Ну, потому что они издавались миллионными тиражами, да, практически.
Да.
И, наверное, это не является какой-то библиографической редкостью.
Да, вы помните, в 80-е, 90-е годы их невозможно было достать.
Достать было невозможно. Но, тем не менее, вот у меня, например, довольно много
краеведческой
литературы, вот именно изданий середины 80-х, начала 80-х.
Да, у меня тоже.
Но если их сравнить, кстати говоря, ну, это уже такое личное восприятие, если их сравнить с книгами, которые были на эту тематику написаны в 50-е годы, то книжки 50-х годов почему-то выигрывают.
Ну, по-разному. По-разному здесь, смотря какие книги.
Ну, да.
Во всяком случае,
в частности, быть не
во
может,
всяком случае, вот краеведение и краеведение, возвращаясь к краеведению, я хочу сказать, что мы понимаем его. Это как изучение, комплексное изучение какого-то объекта, вот объекта краеведения. Объектом краеведения, это если вот так, как бы у нас преподают даже в историко-архивном институте, предмет историческое краеведение, региональная история. Так вот, изучение храма, монастыря, усадьбы, улицы, села, деревни, города. Здесь уже некрополя, некрополеведение, усадьбоведение, городоведение появились сейчас, или мы развили старое. Региональная история появилась, но краеведение, оно шире. Мы не просто изучаем, вот краеведы, изучаем, пишем статьи, а еще составная часть именно краеведения, исторического краеведения, это краеведческое движение.
Да,
да, это очень важная составная часть краеведения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях сегодня у «Радио Вера» вместе с нами «Светлый вечер» проводит профессор РГГУ, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества Владимир Козлов. Владимир Фотич, ну вот в очередной раз я вас представил как заведующего кафедрой региональной истории и краеведения в Российском государственном гуманитарном университете. А неужели краеведение еще может быть и элементом высшего образования?
Более того, краеведение сейчас показало, может быть, то, что оно сейчас базируется в основном на вузах в стране. Если раньше это были музеи краеведческие, которые создавали.
Но у нас, к сожалению, музейное дело сейчас не в лучшем виде.
Не в лучшем виде, согласен. И краеведческое, там, это много разных причин. Так вот, именно Союз краеведов России опирается на кафедры вузовские, в значительной степени, в которых есть различные, в которых есть различные предметы, связанные с местной историей. Ведь получается, понимаете, в чем дело? Здесь получается столкновение большой истории и краеведения. Вот часто говорят, ну, краеведы, это, знаете, это собирательство, это начальная, может, исследовательская работа какая-то, но это много ошибок, много неточностей. Но дело в том, что это можно отнести к 20-30-м годам, но не сейчас. Сейчас вот среди краеведов, которых я знаю, есть академики, доктора, которые причисляют себя к краеведам. У нас все кафедры. У нас, когда проводится всероссийское краеведческое чтение, из 140 человек, которые приезжают с мест, порядка, наверное, 30-40% доктора и кандидаты наук.
Но вам не кажется, что есть четкая граница между краеведами-любителями и краеведами-профессионалами, которая, в общем-то, наверное, зачастую не пересекается в разные стороны? Ну вот пример простой, я сталкивался сам. Люди-энтузиасты в одном конкретном там районе области, одной из областей России, занимаются историей родного края. Им это очень интересно. Они хотели бы, наверное, узнать больше. У них просто нет возможности выйти на какой-то федеральный уровень. Но на своем вот родном уровне, тем более довольно много московских там дачников приезжает, ну, это Ивановская область, им очень интересно. Они собирают по крупицам материалы. Но нет базы, нет основы, нет фундамента. И это в какой-то мере вредит, может быть, потому что это их... исследовательская деятельность, когда никем не направляется в нужное русло, она обрастает байками, какими-то легендами, сказаниями, которые они в себе поддерживают, а вот историзм от этого теряется.
Я не совсем согласен с этим. Дело в том, что когда вот эти вещи говорят, это все есть, конечно.
Очень хорошие люди при этом, они стремятся.
Да. Дело в том, что у нас так поставлена организация, скажем так, науки и исторической науки в Советском Союзе, в современной России, что у нас центров крупных, которые могут дать методологию, методику изучения, источники, историографии, понимаете, вот этого, собственно, сами процессы исторического исследования, профессиональные, как мы говорим, у нас почти нет таких, очень мало. Институт истории, отделение института истории. Поэтому и в свое время, если говорить уже о больших историках, которые нам всегда делают какие-то упреки, я могу сказать, что наша историческая наука заведена была в тупик и в болото по почти всем показателям идеологическим, именно большими историками, академиками, докторами, кандидатами и в Институте истории. Возьмите.
А почему?
Потому что идеология. Ну, как могло быть? У нас же все рассматривали с точки зрения коммунистической партии в то время. Поэтому вина, вплоть до 89-90 года. Все это было в значительной степени, даже история Великой Отечественной войны, в значительной степени фальсифицированная история. Кто от этого виноват? А краеведы местные, они собирали, они не зависели, они не конъюнктурщики, они не получали деньги, советские, бюджет. Они собирали это, в стол писали, собирали коллекции, писали, может быть, не совсем совершенно, но это очень важно.
Но то, впоследствии что... это будет важным документом.
Да, но сейчас, даже сейчас, вот прошло, сколько прошло там со времен перестройки, там четверть века. Да? Четверть века. У нас в стране так получилось, у нас же огромная страна, глубокая периферия, и там несколько центров в Москве, в Питере и в каких-то там двух-трех городах, и все. Историков у нас, может быть, как считают профессиональных, я не говорю педагогов, там несколько сот человек или там еще там не так много. У нас 1000 монастырей, о которых в советское время не писали. Писали краеведы, собирали материалы. У нас там 70 тысяч храмов православных было. Закрытое, уничтоженное, до революции очень мало комплексных исследований вышло. У нас 1000 городов. Из них большинство малых городов. У нас 30-40 тысяч усадеб, дворянских, купеческих усадеб, от которых осталось вообще почти ничего. Я могу привести даже примеры. Кто писал историю Москвы? Какой профессионал? В 50-е годы там была история Москвы, многотомная появилась, очень интересная. Но пишут сейчас и в наше время, 80-е, 90-е годы, ну, можно сказать, не профессионал, там, Романюк. Сергей Константинович Романюк. Он географ вообще. Можно сказать, что, батенька, вы же не знаете методов исторического исследования. Но у нас... него в каждой книге открытие, на каждой странице, по каждому дому.
А вот историки-то не знали, а я тут взял да и открыл. Но да. Это же вообще...
это открытие. И он соединяет
дело,
это.
Любимое дело многих
непрофильных, к сожалению, в том числе и ученых, заниматься историей.
Нет, история человек с высшим образованием, а сейчас почти все краеведы, или как вы говорите, я не очень люблю слово «любитель». Мы всегда вот собираемся, я историк-архивист вообще, профессионал, скажем так. Я и в архиве работал, и в музее, но я считаю себя и краеведом. Я считаю, что гуманитарий для изучения местного края, знания системного образования гуманитарного советской школы, особенно высшей школы, имеется в виду, современное, достаточно для того, чтобы проводить начальную серьезную работу по выявлению, систематизации, анализу, характеристике источников и написанию статей, те, которые профессионалы не будут. Ведь у нас же многие те люди, которые работают на бюджете, историки, вот им сказали, вы знаете, у нас 812 год, всех мобилизуют на изучение 200 лет 812 года. Тут же Первая мировая война, всех профессионалов-историков обязательно эта тема. Сегодня это 70 лет Великой Отечественной войны. И так было со времен еще юбилеев Великой Октябрьской революции. У краеведов этого нет.
Медиевист же не будет заниматься Великой Отечественной?
Нет, не будет, но историк 19 века будет,
ну, допустим. Да, наверное, уже 19-го может.
Конечно. В этом отношении, конечно же, мы очень благодарны тем людям, благодаря которым у нас появилось и описание. Да, есть ошибки, есть неточности. Вот это наша задача, рецензировать их, краеведов. Скажем так, Московское краеведчество, Союз краеведов России. И на местах. У нас же много отделений на местах. Во Владимире, в Твери, в Петрозаводске, в Воронеже. Это профессионалы там работают. И они, конечно, дают оценку. Иногда это... Сейчас плохо то, что человек может абсолютно все, что угодно издать. Любой человек. Любым тиражом. Были бы деньги.
Вот. Ну, уже теперь, мне кажется, об издать речь не идет, потому что есть интернет. Если человек что-то издал, не факт, что это увидит... каждый. А вот в интернете есть риск, что поисковик Яндекса выдаст не совсем ту информацию научной точки зрения, которая нужна. Которая... И вот уже на этом, кстати говоря, опять-таки могут строиться какие-то байки, легенды, теории.
Здесь байки, легенды, они есть и такие у краеведов, а есть громадные, скажем так, системные, осознанные фальсификации.
Фальсификация? Работа, скажете.
Нет, я имею в виду время.
Понятно.
Конечно, в работах, как мы говорим, профессионалов, осознанные, глубоко осознанные.
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня Владимир Козлов, профессор РГГУ, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Буквально через несколько мгновений мы вновь вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».